Сейчас я представил Александр Бубраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» договорились о создании временного единого правительства для подготовки выборов палестинской автономии. На суде по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой ожидается вынесение вердикта присяжных. Скончался известный российский социолог Игорь Кон. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, палестинские группировки «Фатх» и «Хамас», одна из которых контролирует западный берег реки Иордан, а вторая — сектор Газа, договорились о создании временного единого правительства для подготовки выборов палестинской автономии. В Соединенных Штатах и Израиле это известие об этом восприняли с заметной настороженностью. Сейчас в прямом эфире рядом со мной в студии мой коллега Александр Гостев, который следит за развитием событий. Александр, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В столице Египта Каире в среду вечером представители двух крупнейших палестинских группировок «Фатх» и «Хамас», много лет враждовавших между собой, заявили, что, идя навстречу стремлению народа, намерены преодолеть раскол. С 2007 года религиозная исламистская «Хамас», включенная США и рядом других западных стран в список террористических организаций, контролирует сектор Газа, в то время как западный берег реки Иордан остается под властью признанной мировым сообществом легитимной администрации Махмуда Аббаса, опирающегося на светское умеренное движение «Фатх». В двух частях палестинской автономии существуют государственные образования, называемые неофициально в некоторых западных СМИ, соответственно, «Фатхленд» и «Хамастан». Вот что заявил в Каире глава делегации «Фатха» на переговорах с «Хамас» Азам Аль-Ахмад.
«Хамас! Хамас входит в палестинскую национальную структуру, так же как Фатх, Аль-Фаластиния, Джабхат, Аль-Нидаль. Все сегменты палестинского политического сообщества равнозначны. Сейчас главное оружие в борьбе против оккупации – наше национальное единство».
Как было объявлено в Каире, при содействии новых властей Египта 4 мая между Фатх и Хамас все-таки будет подписан примирительный акт, чтобы в дальнейшем создать временное переходное правительство и установить дату всеобщих выборов в палестинской автономии, председателя палестинской национальной администрации и выборов в палестинский законодательный совет, то есть парламент. Кроме того, силовые структуры Фатха и Хамас по плану будут объединены в структуру под названием Высший комитет по безопасности Палестины. О подоплеке внезапного успеха переговоров Хамаса и Фатха в Каире и о долговечности договоренностей между палестинскими лидерами в интервью «Радио Свобода» рассуждает известный российский эксперт по Ближнему Востоку, журналист Елена Супонина.
Я беседовала неоднократно и с руководителями Хамас, и с теми, кто возглавляет Фатх, и знаю, что зреет мнение об объявлении государства Палестина в одностороннем порядке в сентябре этого года, то есть без всяких переговоров. А в этом и Хамас, и Фатх могут согласиться. В обеих организациях существует кризис лидерства. Тот же Махмуд Аббас, который лидер Фатх, он, как заявил мне сам во время визита в Москву в марте месяце, не собирается выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Кстати, все его сроки по президентским полномочиям уже давно прошли, так давно уже в Палестине проводить и парламентские выборы. И это одна из причин того, что две группировки объединились. Палестинцам сейчас насущно необходимо сформировать новое правительство и задуматься о том, кто возглавит палестинскую национальную администрацию вместо Махмуда Аббаса. Бывали случаи уже, когда эти организации объединялись, а потом снова вступали в конфликт, так что степень палестинского объединения, ее тоже не надо преувеличивать. Разногласия возможны, и, как ни смешно сказать, вот в таком сложном для палестинцев положении, но ссорятся они иногда еще и по чисто банальным причинам. Сколько человек, например, от каждой организации будет в избирательных комитетах, сколько будет в правительстве, как будут делиться финансовые потоки и помощь, поступающая из-за рубежа. Несмотря на все идеологические различия, они спорят часто из-за постов, из-за денег и иногда просто по личным причинам.
Это было мнение российского арабиста Елены Супониной. Израиль уже охарактеризовал соглашение палестинских движений «Фатх» и «Хамас» о создании единого правительства как порожденное паникой, вызванной народными волнениями в Сирии и в Египте. Израильские лидеры считают, что это лишь осложнит разблокирование мирного процесса, поскольку они не могут вступать в переговоры с Хамас, пока последняя не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Вот что сказал сегодня премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом. Невозможно заключить мир с обоими. Хамас стремится уничтожить Израиль, заявляет об этом публично, выпускает ракеты по нашим городам, из противотанковых орудий стреляет по детям. Идея примирения с Хамасом показывает слабость властей автономии и вызывает вопросы о том, не захватит ли Хамас власть на Западном берегу, так как он это сделал в секторе Газа. Я надеюсь, что палестинские власти сделают правильный выбор в пользу мира с Израилем. Но выбор за ними.
О реакции израильского правительства и мотивах, побудивших лидеров Фатха и Хамас наконец пойти на подписание фактически мирного соглашения друг с другом, говорит израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин.
Параметры этого соглашения, подписанного в Каире, существенным образом игнорируют фундаментальные позиции адженды обеих организаций, поэтому большинство обозревателей сходятся на том, что это соглашение, как и прошлое, недолговечное. Имеет смысл обсуждать не само содержание соглашения, сколько тот символический смысл, который это соглашение имеет. Главное, зачем Фатх и Хамас, эти непримиримые враги, пошли на подписание вот этих самых договоренностей. С точки зрения Хамаса, это попытка, с одной стороны, обеспечить некоторую безопасность. Тут возникает вопрос, не хотят ли они, получив формальное соглашение с Фатхом, легитимизировать свой статус и получить возможность действовать в Египте, в других странах Северной Африки, ну и в палестинской автономии тоже. Они полагают, что правительство Мухин, как здесь говорят, то есть экспертов или специалистов, технократов, которое будет создано, оно фактически будет фиговым листком над режимом Хамаса. Что касается Фатха, то Абу Мазен, Фаят и их сторонники активно, как вы знаете, продвигают процесс признания палестинского государства в одностороннем порядке. Этот процесс тормозится потому, что им нечего пока ответить на вопрос, являются ли территории, населенные палестинскими арабами, единым блоком, если там идет фактически гражданская война между светскими националистами и исламистами. Поэтому Абу Мазену нужно хотя бы формально говорить от имени всех палестинских арабов. Ну и второе. Им нужно как-то договориться с хамасовцами, чтобы они его впоследствии не обвинили в предательстве, именно потому, что он, требуя создать палестинское государство в границах 67-го года, отказывается от освобождения в терминах радикальных исламистов всей Палестины от еврейского и израильского присутствия. Так что израильские реакции на этот процесс, они, в общем-то, вполне понятны и позитивными в массе своей быть не могут. Умеренно левых, представленных сегодня в оппозиции, до умеренно правых, которые находятся сегодня в правящей коалиции, они на сегодняшний день исходят из того, что до тех пор, пока ситуация не прояснилась, нужно не разрешать кризис, а управлять кризисом, то, что называется. Да? Именно поэтому мы слышим те заявления, которые вот недавно озвучил премьер-министр Нетаньяху и министр иностранных дел Виктора Либермана, который сообщил, что обе организации пошли на это, по большому счету, от безысходности.
Это было мнение израильского политолога, профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеева Ханина. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Александра Гостева. В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей. На процессе подделки...
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой ожидается вердикт присяжных. В 5 юго-восточных штатах США число жертв мощного урагана приближается к 160. Глава Чечни Рамзан Кадыров дает по видеосвязи показания суду по делу о клевете, в которой он обвиняет Олега Орлова, руководителя центра «Мемориал». В Ливии идут бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами за город Куфра на юго-востоке страны. Послушайте программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших вечерних передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час Передача Владимира Карамурзы «Грани времени» в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». Сегодня «Российский час» с Мариной Тимашевой. Ну а в программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямой связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Начнем с одной из самых, пожалуй, важных международных новостей. Накануне в Совете Безопасности ООН были отклонены попытки США и их европейских союзников осудить жестокие действия сирийского руководства по отношению к гражданам страны, требующим проведения реформ. Что об этом сегодня пишет американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Западные государства не сумели обеспечить простейший из мер Совета Безопасности – заявление для прессы с призывом к лидерам Сирии остановить насилие против собственного народа, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» шеф ее бюро при штаб-квартире ООН Нил Макфарквар. И продолжает. Представители ряда проявляющих осторожность членов Совета Безопасности, в частности России, в среду высказались против международного вмешательства Сирии, а Ливан счел для себя невозможной поддержку критики, учитывая то влияние, которое оказывает на него Сирия. Необходимое для заявления единодушие 15 членов оказалось невозможным. Автор статьи цитирует Александра Панкина, заместителя постпреда Российской Федерации при ООН. Нынешняя ситуация в Сирии, несмотря на рост напряженности, не представляет угрозы для международного мира и безопасности, сказал Панкин. Вмешательство было бы приглашением к гражданской войне. Конец цитаты. Автор статьи напоминает, что Сирия – бывший тесный союзник бывшего СССР и важное звено в усилиях по урегулированию арабо-израильского спора. Кроме того, страны-члены Совбеза не хотят пускаться в кровавое противостояние, подобное тому, которое развернулось в Ливии. Некоторые из членов Совета Безопасности считают, что стабильность в Сирии играет центральную роль в региональной стабильности, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, другая горячая международная тема тоже связана с ближневосточным регионом. Это Ливия. Какая публикация в американских СМИ на эту тему привлекла ваше внимание?
По мнению газеты «Вашингтон-Пост», гуманитарная миссия стран Запада в Ливии близка к провалу. Авторы редакционной статьи напоминают, как 18 марта президент Обама выступил за то, чтобы Муаммар Каддафи остановил все атаки против гражданского населения, отвел свои войска от городов Бенгази, Адждабия, Мисурата и Завия, обеспечил воду, газу и электроснабжение во всех регионах, позволил ливийцам получать гуманитарную помощь. Сейчас, 6 недель спустя, Завия оккупирована правительственными войсками, а Мисурата находится в осаде. На этой неделе снаряды и ракеты градом сыпятся на порт, в котором тысячи беженцев ждут эвакуации. Комиссар Евросоюза по гуманитарной помощи заявляет, что ее поставки прерваны и почти невозможно эвакуировать раненых и гражданских лиц морем. Питьевая вода на исходе. Авторы статьи «Вашингтон-Пост» считают очевидную неспособность США и их союзников осуществить базовую миссию по защите гражданского населения Ливии, о которой ранее заявлял Обама. Но это, судя по всему, не внушает американской администрации ощущение чрезвычайной ситуации. США и НАТО не делают все от них зависящее, что определяется условиями резолюции 1973 Совбеза ООН. Обама продолжает удерживать от использования военные самолеты А-10 и АС-130. Он не распорядился о доставке вооружений повстанцам. В отличие от Британии, Франции и Италии, Вашингтон все еще не признал переходный национальный совет Ливии легитимным правительством этой страны. Между тем, время уходит и уносит все больше жизни ливийцев. Если можно предпринять еще какие-то новые шаги для спасения людей, Обама должен сделать соответствующее распоряжение, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
И, Алан, давайте в заключение о внутриамериканских делах. Вчера неожиданно для всех президент Барак Обама обнародовал свое свидетельство о рождении. Как на это отреагировала американская печать?
«Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье пишет, отслужив более половины срока, президент счел необходимым доказать, что законно занимает овальный кабинет. Это был момент глубочайшего упадка и унижения в политической жизни США. Сейчас, когда в США безработица, а американские солдаты гибнут за границей, Обама вынужден перед телекамерами делать заявление, что действительно родился на Гавайях. На наш взгляд, пишут авторы статьи, самое мерзкое это то, что президент вынужден таким образом отвечать на подлые нападки с сильным привкусом России. расизма. И продолжают. Самых ярых критиков публикация документа не успокоила. Дело в том, что спор, по сути, никогда не касался гражданства Обамы. Он был лишь предлогом для тех, кто изначально не признавал его законным президентом, пишут авторы статьи. Немыслимо, чтобы такая кампания осуществлялась против президента с белой кожей. Авторы статьи считают, что Обама поступил разумно, обнародовав свое свидетельство о рождении. У лидеров республиканской партии, по их мнению, появился новый резон призвать к отказу от политики паранойи и нетерпимости. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы», и сейчас у нас вновь прямое включение, на этот раз из Москвы, из здания Московского городского суда, где проходит процесс по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Итак, в прямом эфире наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Можно ли ожидать, что сегодня уже присяжные вынесут вердикт по этому делу?
Здравствуйте, Андрей. Скорее всего, так и произойдет. Вообще присяжные не ограничены по времени и могут сколько угодно долго обсуждать то, какой вердикт выносить, если у них возникли разногласия по вопросу. Но не далее, как 25 минут назад, они удалились в совещательную комнату, а до этого несколько часов с напутственной речью к ним обращался председательствующий в процессе Александр Замашнюк. Ну, во-первых, он напомнил все, что говорили стороны в ходе прения, разъяснил присяжным их обязанности, в том числе обязанности соблюдать презумпцию невиновности, пояснил, что все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу подсудимых, и при этом, тем не менее, отметил, что данный процесс проходил достаточно нервно, предпринимались попытки повлиять на вашу точку зрения, склонить вас на ту или иную сторону. Для этого проводились различные пресс-конференции и делались различные публикации, отмечал Александр Замашнюк, и обращался к присяжным с просьбой оставить эмоции за дверью совещательной комнаты и принимать решение, руководствуясь здравым смыслом и теми доказательствами, которые были оглашены в ходе данного судебного заседания. Теоретически, если присяжные будут единодушны в своих ответах на 21 вопрос, именно на столько вопросов им предстоит ответить, то решение, вердикт мы узнаем в самое ближайшее время. Если же среди присяжных возникнут разногласия, то они будут не менее 3 часов пытаться друг друга убедить, а потом начнут голосование по вопросу, и вот эта стадия может длиться сколько угодно долго. Я напомню, что Никита Тихонов и Евгений Хатис обвиняются в совершении убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой на почве национальной ненависти и вражды. Тихонова следствие называют непосредственным исполнителем убийства. Хасис называют пособницей и считается, что она следила за адвокатом. Ну, а кроме всего прочего, Тихонову инкриминируются еще обвинения, связанные с участием в незаконном обороте оружия и подделкой документов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Свободы» в Москве Марьяна Тарачешникова. В Москве завершилась 3-я научная конференция по трансплантологии. На ней, помимо медицинских вопросов, обсуждались и нравственно-этические, и юридические аспекты проблемы. Участники мероприятия затронули и тему предубеждения в обществе против пересадки органов. На конференции побывала наш корреспондент Елена Поляковская.
Пересадка донорских органов для многих людей – последний рубеж, вопрос жизни и смерти. На протяжении десятилетий врачи успешно делают подобные операции, однако на пути медицинской достижений сегодня стоят культурные и религиозные представления о смерти, да и просто предубеждение общества. В 2003 году на телеканале «Россия» появился фильм Аркадия Мамонтова, в котором рассказывалось о событиях апреля 2003 года в 20-й московской больнице. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали врачей, обвинив их в изъятии почки у пациента. Даже после того, как суды всех инстанций подтвердили невиновность врачей, в обществе прочно сохраняется страх пересадки органов. В результате кампании против трансплантологов тысячи пациентов, нуждавшихся в пересадке жизненно важных и необходимых органов, так их и не дождались. По мнению профессора НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексея Джао, бороться с мифами и страшилками поможет правильное строгое соблюдение существующего закона в этой области медицины и просветительская работа.
Самая большая проблема – это неосуществление выполнения закона о трансплантации органов и тканей. Нет механизмов его реализации. Эти механизмы, они, в общем-то, достаточно простые. Если говорить о административной подоплеке, то главные врачи обязаны выполнять этот закон, а главных врачей должны контролировать департаменты здравоохранения. Если это федеральное учреждение, то Минздрав. Должна быть отчетность по донорству. Если говорить об экономической составляющей, должна быть четко прописана программа с учетом потребностей страны в этой операции. Кроме того, в этом финансировании должны учесть затраты по донорству, по организационной именно работе по донорству. И следующая составляющая – это необходимо образовательные программы для врачей, для студентов, для выпускников институтов, для школ на разных уровнях. Это объяснение, что такое трансплантация органов, что такое донорство, и а не пугать население.
Людей с предубеждениями против трансплантологии можно разделить на две группы. Первая – это пациенты, которым требуется по медицинским показаниям пересадка того или иного органа. Однако они боятся, что с донорскими почками, печенью или сердцем они не смогут полноценно существовать. Статистика и факты, приведенные заведующим кафедрой хирургической гепатологии Петербургского медицинского университета Дмитрием Грановым, доказывают, что страхи эти беспочвенны.
67% работает, 20% пенсионеры, 7% не работает, потому что они могут не работать. Ну, просто им не хочется, они получают удовольствие от жизни, и лишь 3% являются инвалидами. Вот результат. Спрашивают, нужно ли это делать. В ближайшее время пациентка готовится к родам второго ребенка. Понимаете, после трансплантации печени прошло 5 лет. То есть это полная социально-физическая, ментальная, даже если хотите, сексуальная адаптация.
Вторая группа, охваченная страхами, это потенциальные доноры и их родственники. Но в России, так же, как и во многих других странах, существует презумпция согласия и информированное согласие на посмертное донорство. Презумпция согласия действует, если при жизни потенциальный донор не написал отказ. Информированное согласие касается волеизъявления родственников умершего. Врачи оценивают законодательство, регулирующее взаимоотношения врачей, доноров и пациентов, как хорошее и соответствующее всем международным нормам. Большинство специалистов говорят о том, что главная проблема современной трансплантологии в России – организационно-административная. Доктор медицинских наук профессор Дмитрий Гранов уверен, что российские специалисты способны делать операции на высоком уровне.
Я думаю, что проблема все-таки организационная и административная. Вот при правильном администрировании организации работы в рамках действующего законодательства с учетом адекватного финансирования в серьезных центрах можно обеспечивать помощь на европейском уровне. Не только в качественном плане, потому что в качественном плане отечественные центры сегодня не уступают европейским, это можно сказать кто угодно сегодня, но и в количественном отношении хотя бы относительно соответствует, потому что мы отстаем примерно на порядок.
В активе российской трансплантологии тысячи успешных операций. Пациенты продолжают жить с пересаженными печенью, почкой, сердцем. Специалисты утверждают, что через некоторое время можно будет говорить и об успешных операциях по пересадке легкого. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Марокко, в центре города Марракеш, 11 человек убиты в результате сильного взрыва. В кафе есть раненые. Причина взрыва пока неизвестна. На процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой ожидается вердикт присяжных. Подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою вину. В 5 юго-восточных штатах США число жертв мощного урагана приближается к 160. Сотни людей получили ранения. Премьер-министр России Владимир Путин поручил повысить с мая вывозные пошлины на нефтепродукты для сокращения дефицита на внутреннем рынке. В Ливии идут бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами за город Куфра на юго-востоке страны. На севере Ирака в городе Хавиджа погибли 4 сотрудника полиции, 12 мирных граждан получили ранения при взрыве заминированной машины. В социальных сетях в интернете появились призывы гражданам Сирии провести массовые акции протеста 29 апреля. В Приморском крае сотни рабочих горно-химического комбината «Бор» вышли сегодня на митинг, требуя выплаты долгов по зарплате. По данным профсоюза, работодатель задолжал сотрудникам около 25 миллионов рублей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наши новости, эксклюзивные материалы можно найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день, Андрей. Как известно, завтра премьер-министр Владимир Путин будет встречаться с творческой интеллигенцией. Это произойдет в городе Пенза. Уже известно, что Дмитрий Быков и Михаил Ефремов отказались от этой чести. Ровно на эту тему написал свою новую колонку Виктор Шендерович. Читайте ее в разделе «Право автора». Он говорит об этой встрече и говорит вообще о взаимоотношениях творческой интеллигенции с властью. И эта тема сквозная для нашего сайта. Я напоминаю, что, по крайней мере, два сериала интервью есть на сайте. Первый из них под условной рубрикой «Интеллигенция и власть». И здесь мы ждем новых поступлений. Сейчас здесь опубликованы интервью с Евгением Григорьевичем Ясиным и Дмитрием Муратовым, Николаем Сванидзе, Ольгой Краштановской. В ближайшее время появится интервью с Эллой Александровной Панфиловой. И в заключение темы черту подведет политолог Лилия Шевцова, которая, собственно, и подняла очередной виток этой дискуссии или затеяла очередной виток этой дискуссии своей публикацией в «Новой газете». Статья называлась «Про слойки». И второй сериал интервью, о котором мы тоже с вами уже говорили, в частности, вчера, это сериал, который начался с интервью с режиссером Александром Мендадзе. Почему важнейшие события советской и постсоветской истории, собственно, общественные и общественно-политические события, так редко становятся сюжетами для произведений искусства? У нас уже готовы интервью с главным режиссером театра «Док» Михаилом Угаровым. Оно будет опубликовано либо сегодня вечером, либо завтра утром. И этот сериал также будет продолжен. Следите, пожалуйста, за сайтом «Радио Свобода». Ну и, как всегда, все материалы, которые идут в эфире, в разных рубриках на сайте «Радио Свобода», вы можете к ним обращаться, слушать звук и читать тексты.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. В Москве 16 часов 34 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас о печальном событии. На 83-м году жизни скончался известный российский социолог Игорь Кон. Об ученом вспоминает демограф Марк Тольц, который был хорошо знаком с Игорем Коном.
Для моих сверстников насущная необходимость действительного понимания мира счастливо совпала с выходом в 1967 году «Социологии личности» Игоря Кона. Из этой книги мы впервые узнали о конформизме, формулу самоутверждения и многое другое. Тут было над чем поразмыслить. И все это написано вполне понятно, хотя автор был доктором философских наук. Профессорская книга может быть интересна. Кон этим разрушал привычно. Книги Кона продолжали выходить все последующие годы. Получилось так, что их автор – это то немногое, что было с нами постоянно. Боже, как изменились за эти годы окружающий нас мир, и мы все менялись пристрастия идолы. Казалось бы, что мы уже знаем все. Однако каждая его книга всегда приносила новое. Даже их переиздания не были повторением. Люди науки, что небольшая тайна, обычно начинают чтение с библиографии. И осведомленность Кона о новых работах всегда поражала. Редко кто так откровенно, как он, написал об одной из своих главных психологических особенностей. Сколько себя помню, никогда не стремился быть оригинальным. Когда занялся наукой, это стало сознательным принципом. Главное – сделать дело хорошо, на пределе своих возможностей. Окажется ли твой труд оригинальным? Для кого? И по каким критериям? От тебя не зависит. Но именно Кону принадлежит чеканная формула, раскрывающая сущность советского режима в годы Брежнева. В Москве, в отличие от провинции, система была однопартийной, но многоподъездный, имеется в виду разные подъезды и отделы ЦК. Он сумел на благо всем нам использовать эту многоподъездность. Действительно, многие его книги, включая «Социологию личности», были опубликованы в политиздате. Конечно, и у него Кона отнюдь не все печатали тогда, но он продолжал упорно работать. Гласности пришел с введением в сексологию. После, когда многие растерялись, он хорошо знал, что нужно читателю. Его книги выходили одна за другой. Он всегда был реально действующим, интересным автором. И форма, и содержание написанного им восхищают. Он не позволил себе стать многоуважаемой окаменелостью. Очень редкое явление. При этом Кон был доступным в общении, добрым и внимательным человеком. Он помог очень многим найти свое место в науке. Без него многие мои тексты просто не появились бы никогда. Таким этот необыкновенный человек запомнится мне. И это неправда, что он умер. Для меня он остается автором, который всегда будет со мной.
Израильский демограф Марк Тольц в памяти российского социолога Игоря Кона.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 38 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня она посвящена визиту премьер-министра России Владимира Путина в Швеции и его короткой реплике о предстоящих выборах. Эта реплика привлекла внимание интернет-сообщества. Сегодняшний выпуск рубрики подготовил мой коллега Валентин Барышников.
В российской блогосфере широко разошлись ссылки на отчет о поездке корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова. Вот несколько цитат из этого текста, размещенного и на сайте издания.
Ранним утром в Стокгольме Владимир Путин встретился с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Российский премьер подъехал к его резиденции на своем обычном бронированном «Мерседес Лонг-Лонг» и остановился перед крошечной, особенно на фоне «Мерседес», «Вольво С-40». Когда сотрудники шведского протокола сказали, что на этой машине на встречу прибыл король Швеции, я сначала хотел рассмеяться этим людям в их лица, но потом выяснилось, что это правда. Выяснилось экспериментальным путем. Я увидел, что на ней король и уехал. За рулем он был сам, естественно. Хорошо, хоть пробок в городе не было.
На сайте газеты опубликована фотография этих двух машин, стоящих рядом. Андрей Колесников также рассуждает об ответе, который Владимир Путин дал на вопрос о предстоящих в России президентских выборах. Шведский журналист спрашивал, когда станет известно, кто именно Путин или президент России Дмитрий Медведев пойдет на выборы. Премьер на это ответил: «Пока об этом рано говорить. Время настанет, и мы примем решение. Вам понравится, будете довольны». Колесников пишет.
Однажды Владимир Путин именно так ответил на мой вопрос о президенте 2008. И тогда появился повод гадать, кто же может мне понравиться. Этот ответ в моем представлении не исчерпал круг претендентов, но, по крайней мере, сузил его. На этот раз ситуация проще. Что может понравиться шведскому журналисту с молоком матери, впитавшему интерес к здоровой предвыборной гонке? Реальные выборы с реальной конкуренцией. Таким образом, возможно, премьер имел в виду, что на выборы 2012 года пойдут они оба, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Во всяком случае, вряд ли он имел в виду, что единственным кандидатом от тандема будет он, российский премьер. Это вряд ли понравится шведскому журналисту, по крайней мере такому, каким его представляет себе Владимир Путин. Но главное, что принес этот короткий ответ, российский премьер уже сейчас знает, как разрешится эта ситуация. Иначе он не сказал бы с такой уверенностью: «Будете довольны».
Пользователь LiveJournal AVI23 так комментирует высказывание премьер-министра.
Председатель
Председатель Путин во время визита в Швецию объявил, что когда придет время, он назовет кандидата в президенты. И добавил: «Вам понравится». Вот так все просто. «Нам понравится». Председатель Путин все уже знает о выборах 2012 года. Но народ-то у нас, видимо, какой-то непонятный, поэтому народу пока не надо ничего знать. Народ должен расслабиться и получать удовольствие. «Нам понравится. Мы будем довольны». А наше мнение? Наше мнение никого не волнует. Ведь у нас есть великий и безгрешный председатель. Нам понравится. Россия. 2011.
Журналист шведского англоязычного сайта Stockholm News Дэвид Йонасон трактует краткий ответ российского премьера в пользу российского президента.
Российский премьер-министр, как и ожидалось, не дал ясных указаний. Он или президент Дмитрий Медведев станет ведущим кандидатом в президенты на выборах 2012 года. Но, возможно, его ответ на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнфельдтом можно рассматривать как намек на то, что Медведев сможет остаться на своем посту.
Йонасон приводит слова Рейнфельдта, заверившего, что речь на переговорах шла не только о деловых контактах. Цитата: «Правильно функционирующая судебная система, свобода от коррупции, уважение прав человека – все это является основой для подлинной модернизации, и эти вопросы я поднимал сегодня». Конец цитаты. Йонасон отмечает:
пресс-конференция сильно задержалась. Шведским СМИ было позволено задать только два вопроса. Ни один из них не касался ситуации с правами человека в России.
Подробнее о реакции в Швеции на визит Владимира Путина рассказывает журналист русской службы общественного шведского радио Юрий Гурман.
Что-то пишут в шведских СМИ об этих словах Путина о предстоящих выборах.
Ну, естественно, комментируется. Это классическая фраза стала: «Вам понравится, будете довольны». Каждая уважающая себя шведская газета или радиостанция или телеканал.
Как понимают в Швеции вот эту фразу?
Вчера, сразу после пресс-конференции, я спросил у журналиста Стига Фредриксона, это обозреватель Первого канала шведского телевидения, один из самых опытных сначала советологов, сейчас русологов, то он задал этот вопрос. Я спросил у Стига Фредриксона, что бы ему понравилось, чем бы он был доволен. И, во-первых, он сказал, что он никак не может трактовать этот ответ, что имел в виду премьер-министр России, но анализ его такой, что в данном случае, ну, скажем, западный журналист был бы доволен, если бы кандидатом на пост президента выступил Дмитрий Медведев. Это бы означало определенный поворот развития России или поворот России в определенную сторону.
Отметили ли в шведских СМИ разницу в автомобилях премьера и короля?
Об этом я ничего не читал в шведских СМИ. Об этом я слышал в кулуарах журналистских перед пресс-конференцией. Но потом, опять же, непонятно, кто приехал на этой маленькой Volvo C30. То ли это был принц Карл Филипп, сын королевской четы, то ли сам король. Но вы же понимаете, что его величество может приехать в свой королевский замок на той машинке, на которую он захочет. Может взять любую из своего гаража. То ли это BMW, то ли Porsche.
Король или принц, они сами управляют своими машинами?
Конечно.
Правда ли сообщается, что Путин опоздал на встречу к королю?
Да, действительно, Путин опоздал на встречу к королю, потому что Путин очень поздно прилетел в Стокгольм. Там как бы весь график оказался сдвинут.
Ну, то есть это не воспринято было как какое-то оскорбление при королевском
дворе? Ну, конечно, нет.
Это был шведский журналист Юрий Гурман. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Марокко, в центре города Марракеш, 11 человек убиты в результате сильного взрыва в кафе. Есть раненые. Причина взрыва пока неизвестна. На процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой ожидается вердикт присяжных. Подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою вину. В 5 юго-восточных штатах США число жертв мощного урагана приближается к 160. Сотни людей ранены. Премьер-министр России Владимир Путин поручил повысить с мая вывозные пошлины на нефтепродукты для сокращения дефицита на внутреннем рынке. В Ливии идут бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами за город Куфра на юго-востоке страны, передает телеканал Аль-Джазира. На севере Ирака, в городе Хавиджа, погибли 4 сотрудника полиции. 12 мирных граждан получили ранения при взрыве заминированной машины. В социальных сетях в интернете появились призывы к гражданам Сирии провести массовые акции протеста 29 апреля.
найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете радио «Свобода». России и Белоруссии следует вернуться к переговорам о введении российского рубля в качестве единого платежного средства, заявил российский посол в Минске Александр Суриков. Национальный банк Белоруссии считает такую идею неактуальной, эксперты невозможной, прежде всего по политическим причинам. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
На фоне финансового кризиса в Белоруссии, ставшего причиной фактической девальвации местной валюты и, по сути, полного отсутствия у страны источников внешних заимствований, российский посол в Минске Александр Суриков предложил возобновить переговоры о создании монетарного союза двух стран на базе российского рубля. Такая возможность России и Белоруссии обсуждалась неоднократно, в частности в 2004 и 2005 годах, однако далее разговоров дело не пошло. Сейчас Белоруссия пытается получить от России и Евразиатского экономического сообщества кредиты на 3 миллиарда долларов, но условия кредитования пока не согласованы. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Александр Суриков заявил, что теоретически Россия готова выделить Белоруссии стабилизационный кредит общим объемом 3 миллиарда долларов. Однако при этом подчеркнул, что целевой характер ресурсов предназначен на проведение структурных реформ в стране, а не на их проедание. Ранее белорусские правительственные чиновники заверяли, что из сложившейся тупиковой ситуации на финансовом рынке, при которой вот уже 2 месяца легально валюту не могут приобрести ни субъекты хозяйствования, ни частные лица, разрешится к середине мая, когда поступит первый транш российского кредита в размере 1 миллиард долларов. Пока же в стране сохраняется множественность валютных курсов, превышающих официальные вдвое, практически все сделки осуществляются на черном рынке. В этой связи Александр Суриков высказал сожаление, что Национальный банк Белоруссии, вроде бы начав движение к девальвации, в итоге ее остановил и заявил, что в данной ситуации Минску ничего не остается, как вернуться к теме введения на территории союзного государства единого платежного средства – российского рубля. Ситуацию комментирует эксперт в российско-белорусских отношениях Кирилл Коктыш. Если иметь в виду согласованность политики Сурикова с Кремлем, то здесь вырисовывается потенциально интересная комбинация. Если сегодня Лукашенко с возмущением отвергает предложение о введении единой валюты, то завтра он вряд ли сможет говорить о союзном государстве и перспективе стать реальным игроком на российском политическом пространстве. Так что заявление Сурикова можно рассматривать как этакое априорное разминирование.
Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Национальный банк Белоруссии в ответ на предложение Александра Сурикова отреагировал однозначно. Использование российского рубля в качестве единой валюты нецелесообразно. Эта позиция остается неизменной, подчеркнул представитель Центробанка Анатолий Дроздов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эксперты в Москве также не верят в то, что в какой-то обозримой перспективе Белоруссия откажется от своей валюты в пользу именно российского рубля. С экономической точки зрения, по словам заведующего отделом Белоруссии Института стран СНГ Александра Фадеева, России такое решение невыгодно, а потому оно может быть только политическим.
Если брать объективные обстоятельства, то, конечно, российской стороне невыгоден переход на единую валюту с любым государством, которое находится в кризисном состоянии. Либо финансовый, банковско-кредитный сектор этой страны, либо экономика этой страны. В Беларуси, скорее всего, и то, и другое налицо. Поэтому, конечно, при таких обстоятельствах переход на единую валюту может рассматриваться только как политическое решение, как помощь этому государству. В противном случае, с точки зрения валют финансовых интересов России, конечно, такое вряд ли можно считать выгодным.
Этот факт прекрасно понимает и нынешнее руководство Белоруссии, опасаясь усиления влияния Москвы. Только поэтому, как считает директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко, Минск и сопротивляется введению российского рубля на белорусской территории.
Что касается возможного перехода на российский рубль как белорусскую валюту, ну, это неоднократно уже могло состояться, но каждый раз Лукашенко настаивал на том, что должно быть два эмиссионных центра в Москве и в Минске, на что, естественно, Россия пойти не может. Проблема в том, что с Лукашенко очень сложно договариваться, он хозяин своего слова, сам его дал, сам его взял, поэтому по идее, конечно, в нынешних ситуациях не до жиру и надо соглашаться. Но, с другой стороны, зная политическую биографию Лукашенко, я думаю, что он до последнего будет как-то изворачиваться и пытаться избежать любых мер, которые бы усилили контроль России над белорусской экономикой.
В том, что возражения против монетарного союза России и Белоруссии в Минске носят прежде всего политический, а не экономический характер, согласен и заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев. Поэтому он считает, что сейчас говорить о перспективах этого проекта просто бессмысленно.
Что касается Беларуси, то этот вопрос для нее излишне политизирован, и руководство республики давно отказалось от введения российского рубля в качестве единого платежного средства на территории союзного государства. Поэтому, с моей точки зрения, никаких вариантов введения российского рубля в данный момент в Беларуси нет. То есть возможности для этого нет не потому, что это невыгодно финансовой, кредитной, банковской системе республики, а просто потому что есть политическое решение.
Что же касается кредитов, запрошенных Белоруссией в России и в Еврозес, то, скорее всего, до конца мая Минск их получит. Однако эти средства будут выделены на структурные реформы белорусской экономики, а не на поддержание стабильности ее валюты.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Социологи, занимающиеся опросами населения, фиксируют рост протестных настроений в России. Растет как недовольство жизнью, так и готовность участвовать в митингах и демонстрациях. Об аналогичных процессах свидетельствует и исследование Центра социально-трудовых прав. Неурегулированные производственные конфликты все чаще приводят к акциям гражданского неповиновения. Подробнее об этом Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Ведущий специалист Центра трудовых прав Петр Безюков регулярно отслеживает статистику трудовых протестов в России, начиная с 2008 года. Вот что он рассказал Радио Свобода о своих наблюдениях.
За 4 года количество протестов постоянно увеличивается. Мы выделяем общее количество протестов, потому что они не все проходят в форме забастовки. И из них выделяем те, которые проходят с остановками производства. Так вот, в 2008 году это было 93 протеста вообще и 60 забастовок. В 2009 году, это кризисный год, число возросло до 272, почти втрое. Значит, 106 забастовок, тоже рост почти вдвое. В 2010 году мы зафиксировали 205 протестов, из них 88 были забастовками. Но вот сейчас идет очень интересная такая динамика. Вот у меня сейчас данные по 2011 году за квартал, значит, 53 протеста зафиксировали мы. По сравнению с прошлыми годами, первый квартал, было 17, то есть втрое меньше протестов. А в кризисном году 43 протеста мы зафиксировали. В прошлом году 41, а в этом году 53.
О чем говорят эти цифры?
Смотрите, закончился кризис. Скажем, вот некоторое снижение числа протестов в 2010 году, оно так объяснимо. Ну, стало полегче жить. И вот вроде как мы выходим из кризиса, и вдруг нарастает число протестов. Вот я это связываю только с одним, что кризис ушел, а проблемы остались, которые этот кризис породил. То есть это прежде всего неурегулированность трудовых отношений. Они как были проблемными, так и остались. И более 50% причин вот всех протестов – это банальная невыплата заработной платы.
А каковы другие причины?
Ну, это протесты против нежелания работодателей повышать зарплату, с попытками изменения системы оплаты труда. Это увольнение, это политика руководства, это изменение условий. Понимаете, почему я говорю, что неурегулированность отношений? Ведь заработная плата, особенно ее невыплаты, это вообще такая элементарная, фундаментальная причина, которая уже не должно быть. И то, что она сохраняется, и то, что это доводит людей до кипения, ведь протест – это не просто такая спонтанная реакция. Все протесты зреют очень долго. Вот мы еще параллельно ведем исследования таких вот отдельных случаев. Вот для того, чтобы люди решились как-то организованно хотя бы просто высказать свои претензии, должно пройти, ну, не меньше 2 месяцев. Ты вот помните, прошлый год был протест в Междуреченске, когда перекрывали шахтеры железную дорогу на шахте Распадской. Это было связано с аварией, которая там произошла, и там погибли люди. Но, в общем-то, конфликт на шахте начался почти за полгода до этого. Авария и гибель людей послужили таким вот катализатором, который привел к такому очень эмоциональному, радикальному всплеску. Пикалева, помните, позапрошлый год, знаменитый тоже протест, что аж Путину пришлось приезжать и разруливать вот эту ситуацию. Этот протест зрел почти 9 месяцев. Все это говорит о том, что трудовые отношения, которые сегодня сложились, они таковы, что люди не могут урегулировать возникающие проблемы.
А может так случиться, что протесты по поводу трудовых прав будут перерастать в какие-то акции гражданского неповиновения, в какие-то протесты против власти и так далее?
Именно так и происходит. Вот Междуреченск и Пикалево – это те случаи, когда трудовые конфликты, они в силу неурегулированности выплеснули за пределы предприятий и накладываются на другие проблемы, которые существуют в городах.
Как вы думаете, будет ли в дальнейшем нарастать такая тенденция?
Понимаете, вот эти большие конфликты, они вырастают из маленьких. Чем больше вот этих локальных, местных, на первый взгляд незначимых конфликтов, тем больше вероятность появления опять большого конфликта. И то, что это вот сейчас происходит, для меня это бесспорный признак, что в мае-июне, вот когда пики протестов, может опять повториться такой конфликт на грани гражданского неповиновения.
Говорил социолог Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав. Эксперт отмечает, что в последние годы в трудовых конфликтах все более активное участие принимают профсоюзы, хотя примерно половина протестных акций все-таки пока еще проходят стихийно.
«Сетевые разговоры». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – так называемый топливный кризис, который охватывает все новые российские регионы. Мы подробно расскажем о нем, проанализируем ситуацию, действия властей. В нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом.
7 кандидатов в президенты проходят по этому делу в качестве
обвиняемых. Если руководство страны немедленно не сменит политический курс, то международные меры...
Он действительно был очень крупной личностью и большим.
Сам Сангай получил 27 051.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.